Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. З вами Лариса Денисенка і програма «Ген справедливості». Перший випуск нашої програми ми говорили про те, як співпрацювали Євромайдан СОС та система безоплатної правової допомоги. Сьогодні в нас в ефірі жива історія. І, власне, я вітаю в студії героїв цієї живої історії. Передовсім героя – це Влад Згоровко. Вітаю вас, Владе.
Добре.
І його захисниця Наталка Дорошенко. Вітаю вас, студія. Ви знаєте, я розумію, що емоційно повертатися в майданні події дуже важко. Я сама намагаюся зараз, якщо чесно, навіть не переглядати відео, які я постійно переглядала в ті часи, коли правоохоронні органи, власне, поводилися навіть не як правозаборонні органи, а, власне, коли вони звірили, та? І коли за ґратами опинялися люди, котрі виборювали свободу, котрі виборювали свої право на справедливість, право на свободу думки і свободу, власне, мирних зібрань. І, влади, от повертаючися в ті часи, коли з вами це сталося, коли фактично ви спочатку почувалися, власне, закатованим і побитим, потім вас вже, а не ту людину, котра вас катувала, забирають. І ви опиняєтеся в ситуації, в котрій, можливо, жодного разу ніколи не опинялися. От ви можете сказати, які ваші були перші взагалі відчуття, коли ви вийшли виборювати свою справедливість, а зрештою за це опинилися фактично в СІЗО?
Ніхто не очікував такого, що силою стануть забороняти думати і говорити те, що ми хочемо. Для мене це було, ну, не зовсім то дивно при тому режимі, який існував, але якось неприродно це факт. І почали, як словами до людей не доходить, виставили перепони, щоб забарикадувався загонами Беркута, щоб не чуть і не бачить, наче нас і немає, наче він живе сам для себе, і люди тут, наче...
Просто ті, хто заважають нормально жити.
Так, як таракани в оселі, що... Начебто вони і є, але на них не дуже то й звертають увагу, а як іще й бігає не там, де треба, можна тапочком прибити. Ну, так от я відчув себе іменно тараканом таким якимось. І не тільки я, багато хто з людей вирішили доказати, що ми все-таки не таракани, а люди і не хуже, а навіть... Краще, ніж він, тому що на той час всі чудово розуміли, хто таракан, а хто людина, і хто хоче себе показати людиною. Але ж коли попав іменно в ту м'ясорубку, в яку я попав, то зрозумів, що, мабуть, все-таки більш таракан, ніж людина. Тому що, по-перше, я тільки в кіно бачив, як... Після затримання і збивають. Ну, там, принаймні, і збивали хоча б для того, щоб вибити якесь зізнання. А мене і нас всіх тоді затримано було, не 9, нас було більше затримано, але де другі люди ділись, я не знаю, десь зникли. Нас били заради насолоди свого якогось внутрішнього, чи я не знаю чого, чи теж якісь тіберкут люди, якісь ущербні, я не знаю. Просто били заради того, щоб бити, отримували якусь насолоду. Ну, в цей час відчуваєш, що...
Владе, говорити з ними було марно? Тобто ви намагалися зупинити, ну, закликати до якоїсь людської поведінки, чи там це абсолютно не працює? Я не говорю про те, що там потрібно згадувати статті Конституції, які вони порушують, але хоча б достукатися до того, що, ну, що ви коїте, власне. Ви люди зі зброєю, що ви коїте зі мною, яка обезброєна людина?
Власне, я зараз уже через рік після тих подій зараз ведеться справа там, де я потерпілий. І я не хотів дивитися це все відео і усе. І вже воно начебто призабулось. Але зараз я впевнений на 90%, що я попав у цю м'ясорубку тільки із-за того, що я хотів зупинити це все. І висловлювався, що що ви робите, власне, із-за цього я туди й попав.
Тобто вони якраз на те, щоб намагалися їх зупинити, реагували, ну, прогресія зростала у цього побиття і того, щоб вони вас просто хотіли закрити. І рота закрити, власне, і взагалі вивести з ладу.
Так.
Наталю, напевно, питання до вас. Ви пам'ятаєте момент, коли ви, власне, от побачили влада як клієнта, але і до того, як, власне, ви залучилися до цієї роботи?
Ну, ми, можна сказати, государственные адвокаты, не совсем государственные, но работаем по контракту с государством. То есть это был день моего дежурства. Да, мы слышали, что начали происходить какие-то события в городе, и мы, ну, где-то немного к этому были готовы, что могут быть, конечно, задержания, но такого никто из нас не ожидал. Ну, мой вызов поступил около 00:30, вернее, по-моему, где-то в 2:15, и я приехала под Голосеевское РОВД, там встретилась под воротами с одним из своих коллегой. В принципе, мы не могли попасть в РОВД, вот с этого все и началось. То есть где-то полчаса мы ходили под воротами, звонили то в РОВД, то звонили. Ну, ворота были закрыты и все, потому что, видимо, уже начались вот такие вот, ну, события бурные в городе, и поэтому милиция тоже как-то оберегалась. Вот, ну, наконец-то мы попали, я и мой коллега попали в РОВД, поднялась там на какой-то этаж и уже в коридоре увидела Влада. Их несколько там было на тот момент задержанных, да, каждый из них был избит, видно было, вот, и уже я познакомилась с Владом, который, естественно, был немножко в шоковом состоянии, у него глаз, ну, с глазом что-то непонятная была ситуация, я понимала, что ему нужна медицинская помощь, ну, и, конечно, был напуган и шокирован, да, это было видно. И, пообщавшись с ним, я уже узнала, что произошло, где их задержали, кто его избивал, как избивал. Он информацию мне выдавал понемножку, потому что он тоже, он первый раз меня видит, понятно, приехал адвокат от государства. Вот. Но постепенно мы разобрались в этой ситуации, я уже позвонила его жене, как-то ей смогла дать какую-то информацию. Ну и начала вызывать скорую помощь, потому что на мои вопросы, оказалась ли медицинская помощь, работники милиции мне сказали, ничего не надо, он только с больницы.
От якраз до питання, да, власне, того, що робить адвокат в таких ситуаціях, ми повернемося. Я хотіла якраз запитати Влада стосовно довіри. От Наталя сказала таку річ, як державний адвокат, і ви, напевно, раніше взагалі стикалися з адвокатською братією як таковою чи ні? І як, наскільки ви відреагували, що приїхала людина, власне, яку ви, ну, вперше бачите, і яка начебто є державним адвокатом, хоча Наталя пояснила, що адвокати, які працюють в системі безоплатної правової допомоги, вони працюють за контрактом з державою, є звичайними адвокатами, як і всі решта адвокатів. Як ви відреагували на це, наскільки ви довіряли, наскільки тоді слово «державне» вас могло злякати або навпаки відштовхнути?
На той іменно час, на той момент – я перестав довіряти навіть сам собі, тому що, ну, в такій ситуації бути начебто пересічним громадянином і попасти в такі колізії, я тоді не вірив зовсім нікому. Тому що отак от, і щоб ви розуміли, чому Наталю не пускали в РОВД, там був собраний група ОБЕП, чи, ну, якихось правоохоронців, слідчий комітет якийсь.
Напевно, ОБОС, це організовано злочинність.
Так, ОБОС. І мій допит на той час проводився таким чином, що сидів слідчий мовчачки, писав, мене посадили на табуретку в кабінеті обличчям до дверей, і в ці двері щохвилини, що дві хвилини відкривались, людина зайшла, запам'ятала моє обличчя і закрила. Людина зайшла, запам'ятала обличчя і закрила. Потім уже під ранок мені слідчий видвинув звинувачення, що я там роздавав зброю, що у мене було вилучено. Я кажу, ну такого ж бути не може. Він, у нас є свідки. Ось ціла папка свідків. Я не знаю, скільки там людей було. Ну, уже потім я зрозумів, хто заглядав в кабінет і чого я сидів обличчям до дверей. Я відмовився.
Як взагалі формується свідчий пул в нашого слідства подекуди?
І всі ці свідки були із Беркута, того і ще й знаходились потерпілі, яких я якоби побив там беркутівці. Ну, страшно мені стало тоді зовсім. Згодом я вже узнав, що черепно-мозгова травма. Тобто стан мій був, бажав кращого, тільки я зовсім так був, наче в прострації якійсь. І ще й пошкоджене око, що я, по суті справи, я навіть не бачив того, що вони мені давали підписувати. І я відмовився навідріз підписувати те, що вони дають, ну, ці папери, протоколи, і вони вже...
Зрослава, звідки ви знали, що краще не підписувати? От звідки у вас знання ці були? Це якесь підсвідомо, чи знову ж таки з кіно інформація, от, щоб не підписувати те, що от вам підсовують?
Та, ну як? Не підсвідомо і не з кіно. Це доволі таки дивно, коли мені кажуть, що ти робив того, чого я знаю, що не робив, і підписувати це під тим, що вони там написали, і підписуватися, я вже зрозумів, що це за свідки, які мене описували до дрібниць, мою зовнішність і мій одяг. Коли я бачив, откуда ці свідки брались, то принаймні це нерозумно підписувати такі папери. І вони тоді вже були змушені нотаріусу пригласити, коли побачили, що я дійсно нічого не підпишу. Хоча вони перед цим зібрались там, я не знаю, слідчі чи оперативники. І, ну, силових ніяких не було, але моральний тиск, що там вони з усмішками, що підписуй, тому що все одно тобі нічого не світить. Тобі так і так, куча свідків, і там вже чуть ли і сам слідчий мене там бачив. Короче, тобто, начебто не відвертітись від цього. От той момент, коли появилась довіра до адвоката, коли вона побачила мій стан і заперечила те, що я в такому стані можу щось підписати і адекватно реагувати на все те, що зі мною відбувається. І сказала, поки не оглянуть лікарі, поки не надасться медична допомога, ніхто нічого підписувати не буде. Ну і тоді так закралась мисль, наша людина.
От якраз повертаючися до цього, Наталко, а от ви побачили цю всю ситуацію, окрім того, що вас тримали там на задворках імперії, що називається, не впускали туди дуже довго. Потім ви побачили стан влади. А які взагалі дії має вживати адвокат, і які, власне, вживали ви для того, щоб в цій ситуації дозволити людині повестися правильно і, власне, забезпечити все необхідно, ну, в тій ситуації, яка була, щоб якось відновити потроху справедливість.
Да, я немножко прокоментирую, ну, с правовой позиции, вот, да, то, что рассказывает так. Влад. На самом деле, не вызвать нас они не могли, потому что на тот момент уже действовал новый криминально-процессуальный кодекс, в котором говорится статья 208, 209 криминально-процессуального кодекса о том, что негайно необходимо вызвать адвоката. А понятие негайно — это сразу. То есть ими уже были нарушены нормы этого криминально-процессуального кодекса, потому что, опять же, кодекс четко говорит, что такое момент задержания. То есть когда человек не может уйти, да, по приказу или по принуждению, на самом деле его задержали намного раньше, тогда еще на Банковой, там около 4 часов дня. И по идее, они уже должны были зафиксировать. То есть нарушения уже были, следователи это хорошо знают. И когда они что-то нарушают, они пытаются потом это исправить. Поэтому не вызвать они нас не могли. На тот момент вызывали всех адвокатов. Это, ну, может быть, Влад просто об этом не знал, да? Потому что, ну, откуда он знал, что там написано в кодексе? Они нас вызывали всех по очереди, но, естественно, вызывали уже тогда, когда какие-то действия с ним проводились. И вот то, что он говорит, что он сидел, кто-то заходил, кто-то... На самом деле, в материалах потом, которые были переданы в суд, ни одного было свидетельского показания против него, ни одного. Часто это происходит у РОВД, действительно, когда им нужно что-то от него получить. То есть вот люди, которые заходили, выходили, грозные лица, все это такое разыгранное немножко шоу, которое, ну, иногда используют работники милиции, чтобы добиться от него каких-то показаний. Когда я приехала, увидела его, естественно, я потребовала протокол задержания, мне его показали, но кроме этого уже был готов распечатанный протокол допроса. И вот с этого у нас начался с ними конфликт. Да, естественно. То есть они уже, пообщавшись с ним, составили то, что они считали нужным, и когда он отказался его подписывать, вот предложили мне адвокат, вот...
Домовтесь это?
Нет, вот адвокат, вот готовы уже, вот мы уже его просили, вот давайте подписывать. Ну, так как следователь был молодой, может быть, рассчитывал, что я там молодой выгляжу, не знаю, но у нас такие не проходят варианты, это однозначно, потому что протокол допроса, он сам по себе процессуальное действие предусматривает допрос, присутствие адвоката, естественно. И Криминальный процессуальный кодекс четко говорит, что он имеет право до первого допроса конфиденциального общение с адвокатом. То есть, естественно, он сразу же при мне порвали этот протокол. Я, ну, одним предложением сказала, что ничего подписано не будет. В принципе, ребята, чем мы тут занимаемся, как бы. И они понимали, что уже мой настрой, то есть уже в тот момент можно было фиксировать заявление о преступлении против самих же этих следователей, которые предлагали что-то подписывать. Вот. Но не совсем мне было до этого тогда, когда я сидела, ну, видела его, у него опухший глаз, и на тот момент я думала, что, может быть, глаза там уже нет вообще. Я просила их вызвать скорую. Я ее просто сама вызвала с мобильного телефона. Скорая, естественно, приехала. Скорая не хотела его забирать тоже, потому что они узнали от следователей, что он только с больницы приехал, но там не было офтальмолога, поэтому толком его глаз никто не смотрел. В общем, услышав всю эту информацию, точно так же я сказала и работникам, уже врачам, что если вы сейчас его не заберете, то вы также точно будете потом за это отвечать. И тогда они уже его забрали. Соответственно, никаких протоколов допроса мы не подписывали. Адвокат просто обязан фиксировать все нарушения, говорить о правах, говорить его правах, моих правах, заявлять об этом, ну, уже исходить из ситуации, да.
Далее что відбувалося?
Мене знову ж привезли в ту саму лікарню, де я був деякий час назад. Ну, черговий лікар, який там був на зміні. Він іще першого разу, коли мене привезли туди, він наполягав на моїй госпіталізації, що мене не можна нікуди забирати. Але вони, як... спираючись на те, що там немає обладнаної палати для таких арештантів, там, то есть, грати повинні бути, там, я не знаю, що там ще повинно бути, вони мене забрали. І цей раз, коли привезли, все
повторилося
один в один. Але ж їм запропонували, наскільки я пам'ятаю, в палату, в якій мене повинні були помістити, але ця палата була, ну, загального користування, там лежали ще хворі люди, і вони відмовились, і повезли мене в ІТТ. Ну, от воно проходило деякий час, там півгодини, ну, саме більше це година, і око настільки різало, що я не мог витерпіти. Ребра були зламані, вони мені зламали ребра. Тобто лягти я не міг, очі відкрити не міг. А коли вставав із-за черепно-мозкової травми, крутилась голова, я падав. Ну, я став вимагати швидку допомогу. Вони визвали мені знову швидку. Мене по цій швидкій завезли... Я не знаю, як інститут називається, біля площі Шевченка. Вони вже згодом зрозуміли, що у мене є проблеми не тільки з оком. Там мені зробили МРТ. З'ясували, що досить серйозна черепно-мозгова травма. Але ж Знову повозивши, привезли знову до ІТТ.
Наталя, як оце дійсно все відбувалося? Тому що от, ну, Влад фактично жив там між лікарнями, між цією установою, де його тримали, і поміж візитами от вас. А як це все відбувалося? От взагалі проміжок мене цікавить, скільки тримали людину, скільки надавали належного медичної допомоги, і до того моменту, як було вже судове засідання, де вирішувалися питання щодо запобіжних заходів.
Да, вы знаете, если я сейчас не ошибаюсь, где-то в больницу попал уже он где-то день на пятый, да, уже после того, как вот начнулся ТТ. То есть действительно он после этого задержания, его отвезли в ИТТ, и, ну, действительно их доставляют всегда в изолятор временного содержания до вынесения судом, избрания судом меры пресечения. Вот они находятся там. Но находился ли он там или еще где-то, я узнать не могла. Вот действительно, потому что все происходило в очень короткий промежуток времени, и я понимала, что его, да, могли его куда-то вывозить в больницу. Но на самом деле точно так же вот в мороз мы стояли под ИТТ, я еще несколько моих коллег, которые, ну, уже в команде со мной работали, мы стояли, туда не просто было попасть, потому что, ну, там немножко другой порядок. В ИТТ можно долго простоять, и там ли он, или не там. Ну, говорю об этом, потому что на самом деле, если бы у него были более серьезные какие-то травмы, то фактически человек бы мог и погибнуть, вот на самом деле, потому что предоставлялась ему помощь медицинская или нет, фактически у меня не было возможности узнать. У нас есть единственный механизм – это подать жалобу по 206 статье Криминально-процессуального кодекса, где мы пишем, что человек содержится незаконно и просим немедленно его освободить. Эту жалобу я подала уже сразу на следующий день в Шевченковский. На самом деле подавала ее в несколько судов, потому что ИТТ находилась на территории, допустим, Подольского района, считается. Задерживали его в Голосеевском районе. Еще с этим была непонятная ситуация, куда звонить. Неизвестные следователи менялись очень быстро. Ну, то есть вот из-за того, что происходила вот эта ситуация в стране, и, видимо, там сами команды им отдавались нечеткие, проследить, где он находится, оказывается ему помощь или нет, практически было невозможно. Единственный механизм — подать эту жалобу. Так вот, жалобу с нарушением рассмотрения этой жалобы были огромные нарушения, потому что, опять же, кодекс говорит, что жалоба рассматривается негайно, то есть в тот же момент. Я подала эту скаргу, эту жалобу по 206 в Шевченковский районный суд, вот, и она рассматривалась уже фактически на следующий день ночью, рассматривалась она судьей с грубейшим нарушением норм Криминально-процессуального кодекса, потому что она рассматривалась одновременно с ходатайством органов прокуратуры об избрании меры пресечения. Да, то есть сейчас по этой жалобе у нас, ну, отдельно подана жалоба в иллюстрационный комитет касаемо судьи, потому что, ну, и фактически ей не было принято никакого, вот об этом хотела бы сказать я больше, потому что на самом деле по этой статье судья должна немедленно рассмотреть вообще основания задержания и сразу же дать указания работникам прокуратуры разобраться с нарушениями, которые были при задержании, и сразу же дать указания оказать человеку немедленно медицинскую помощь. Так вот, на самом деле, тогда, когда он находился уже, ну, в клетке и рассматривалась мера пресечения, судья прекрасно видела, в каком он состоянии. Глаз у него не открывался. То есть мы говорили о том, что он уже несколько раз был в больницах. Мало того, мы в заседании просмотрели ролик, как его избивали. Ну вот, ну, тогда судьи исполняли другие приказы, и, к сожалению, я не знаю, около 6 часов, наверное, у нас происходило это заседание. Ночью в 4 часа утра мы уже на следующий день вышли из заседания. Ну, такие его задержали, никакая ему медицинская помощь не оказывалась, во всяком случае, по указанию судьи. То есть, ну, не было абсолютно принято никаких мер. Вот, что касаемо тогда, после задержания он находился в ИТТ, потом он был перевезен в СИЗО уже, как была избрана мера пресечения. В суде нам удалось ему передать лекарства, наконец-то. Уже сами ребята, конвойные ребята, они, видя его, они говорили, да, хорошо, хотя они не могут брать лекарства вот по их порядку. Да, по большому счету, с его травмой он, в принципе, должен лежать был сразу. С момента задержания он должен был лежать на стационаре. И уже или выездное судебное заседание, или оно отложено должно было быть. Я же говорю, что если бы вот ему очень повезло, Бог его сохранил.
Дякую, Наталію. Я нагадую слухачам, в ефірі громадського радіо програма «Ген справедливості». З вами Лариса Денисенко. І ми розповідаємо вам живу історію, яка може трапитися реально з кожною людиною, але, я сподіваюся, не буде більше в країні таких ситуацій, де настільки брутально будуть порушуватися права і свободи людей. Гості студії Владислав Загоровко, Євромедія. майданець, який постраждав під час подій 2014 року, і його адвокатка Наталка Дорошенко. Ми продовжуємо далі говорити. І, Владиславе, от, власне, коли вам оголосили підозру, як ви взагалі сприйняли це?
Я попав проти течії із системою. І я прекрасно розумів, що це таке боротися із системою і попасти туди, куди я попав, і що шанси на моє, як от кажуть, чудесне ісцеління мінімальне. Що я тоді, наскільки я не помиляюсь, там стаття якась, що от 8 до 15, я, чесно кажучи, вже хрест на собі поставив, тому що я прекрасно розумів, що я вже не вийду оттуда.
Наталко, як вдалося поміняти, власне, кваліфікацію? Суддя це запропонувала, ви це запропонували, як це взагалі відбувалося? Бо, наскільки я знаю, вам, ви домоглися того, щоб статтю «Масові заворушення» змінили на іншу статтю?
Ну, скажу вам честно, что, ну, моей тут заслуги абсолютно никакой нет. В принципе, это была позиция прокуратуры.
И насколько, это
вони? Да, это они предложили. И насколько, ну, мы понимали, видели, что на тот момент уже происходили какие-то переговоры. Да, то есть были встречи тогда с нынешним руководством, с будущим руководством. И, ну, какие-то выдвигались требования Майданом, люди стояли. Вот. И на тот момент, насколько я помню, что нынешний тогда еще президент Янукович, он пообещал, что несколько людей будет отпущено. И вот мы попали в число тех первых людей, к которым сразу пришли, и прокуратура, в принципе, предложила изменить квалификацию и отпустить Влада домой по статье признания, ну, по признанию, да, виноватости, заключить такую угоду. То есть, на самом деле, ну, действующий криминально-процессуальный кодекс, он предоставляет такую возможность. И ничего в этом нет, действительно, когда статья, когда это минимальное такое нарушение, да, и когда действительно люди, ну, где-то оступились, они признают свою вину, и, допустим, в Америке, в Европе это очень распространенная практика. На тот момент морально Владу не хотелось этого делать, больше мне не хотелось этого делать, потому что я понимала, что такое количество было нарушений, мы настолько уже были, мы не верили никому, и, но были объективные обстоятельства, на тот момент он лежал уже в больнице, в Октябрьской больнице, в Александровской, но он лежал в палате, пристегнутый, ну, наручниками к кровати, то есть это было минимальное передвижение, да, ему, слава богу, оказалась медицинская помощь, меня практически к нему не пропускали, потому что был сложный порядок получения этого разрешения допуска, то есть я, ну, опять же, разрешали ребята, я с ним общалась через открытую дверь, ну, мы там находились практически всегда, Света там находилась, жена с ребенком, вот, и вот на тот момент уже настолько было, ну, истощенное у всех было состояние, вот, в частности, Света, пережив все эти заседания, теряя постоянно сознание, я не понимала, что с ней происходит, ну, ребенок маленький, и у нее вот на нервной почве она просто теряла сознание. И вот она тогда очередной раз теряет сознание просто в больнице, и мы очень испугались, она ударилась головой, на какое-то время она не могла разговаривать, врачи уже начали ей заниматься, ну, в общем, вот, вот все это тяжелое такое состояние, и мы знали, что уже некоторые ребята из задержанных тогда на Банковой, они согласились на такую переквалификацию. Ну и, честно говоря, для меня, как адвоката, это было немножко даже как унижение. То есть, конечно, я подала уже на тот момент апелляцию на санкцию статьи, и мне хотелось сражаться, мне хотелось доказывать, но тогда я думала больше о нем, о его жене, и мы согласились. То есть, фактически, ну, устно согласились изменить показания, вернее, не изменить показания, а нам пообещали, что если переквалифицируют на статью там, ну, нарушение порядка громадского, то он выйдет сегодня же домой. Вот, все это оформили документально, мы это все проверили, поехали в суд, вот таким образом он вышел.
Але у мене була ще чуть-чуть інша мотивація підписати це, тому що прийшов прокурор, дав мені прочитати цей папірець. Я спочатку відмовився підписувати, тому що я на той час уже зрозумів, і там у мене які-не-які я телебачення в палаті було, і я бачив, що хід цього всього ламається, і коли вже до мене прийшли з такими пропозиціями, вже було зрозуміло, що не так-то просто і мене і посадить, після того, що вони за мною зробили, тому що вони самі більше винні. Але він, ну, прокурор каже, от підпишеш і сьогодні вже будеш вдома. Я ще спочатку відмовився. І він, типа, пішов комусь із свого руководства зателефонувати, каже, ти подумай, поміркуй, там півгодинки, я до тебе потім зайду, і ми ще раз детально обговоримо, які перспективи в тебе, коли ти не підпишеш, і які перспективи, коли підпишеш. І тут заходив, він вийшов, через буквально через 5 хвилин, ну, я звісно, що там очі в потолок, і по одному тільки думав, але ж так, наче воспряв духом, що не буду підписувати. І заходить прибиральниця і така, начебто, проміжду прочим, така, як там твоя дружина, з нею вже все в порядку. А що з дружиною? Ну, в неї ж інсульт тут, а її ось. Тож теж в Олександрівській лікарні лежить. Я такий, да не може бути. Але ж вияснилось, що так воно й було. І на той час просто ніякого морального, да, навіть права не було не підписувати.
Ну, це відповідальність за родину, а не тільки за себе, я вас чудово розумію. Наталю, що відбувалося далі? Ви не думали, власне? Я розумію, що насправді це така ситуація, коли ти, ну, по-перше, мотивований тим, що це буде в даному випадку краще для клієнта, але потім все одно вмикаються, коли, ну, владнається перша хвиля, та вона заспокоюється. Потім починає працювати механізм такий, а де повне відновлення справедливості. Чому, власне, треба залишати в спокої тих людей, які зробили не тільки процедурні порушення, а зробили насправді, вчинили кримінальні злочини. А що ви далі думали і що ви далі робили з тим, щоб, зрештою, ті люди, які були причетні до всієї цієї події, до незаконного затримання і, власне, процедурних порушень і побиття, були, зрештою, притягнуті до відповідальності?
Да, смотрите, как государственный адвокат я представляла его интересы как задержанного, да, как обвиняемого. Вот. На тот момент, когда мы приехали в Печерский суд, и фактически обвинения с него были все сняты после уплаты штрафа, его освободили, ну, фактически юридически мои полномочия на этом закончились как адвоката, представляющего, ну, сторону задержания, да, задержанного человека. Вот. Но так как уже мы до этого, ну, направили очень много запросов, и они начали возвращаться, и я понимала, что его нужно представлять его интересы теперь как потерпевшего. Мы с ним подписали договор, и я фактически, ну, уже присутствовала на допросах его как потерпевшего. Там был на тот момент один всего лишь допрос. Кроме этого, мы подали заявление о происшедшем преступлении против него, да, еще на этапе задержания. Он писал, я писала, была внесена запись в ЕДР, то есть было, ну, фактически открыто уголовное дело по-старому, где он был признан потерпевшим. На тот момент один раз его допросили, больше никаких движений вот до сегодня не было, к сожалению. То есть вот, ну, можно разделить так два процесса, где он обвиняемый, где он...
То есть это был допыт еще минулого року, после того,
да,
ну, фактично, рік було мовчання з боку слідства,
да,
так?
І да, зараз... Был допрос еще вот как раз в этой Октябрьской больнице, где он еще находился. Его уже отпустили, но в больницу он вернулся, потому что, ну, он еще, естественно, он был болен, да? То есть он уже на свободе лежал в другой палате, но вернулся в эту больницу и находился в этой больнице, но уже в неврологическом отделении. Когда пришел, опять же, представитель с прокуратуры, его допросить уже как потерпевшего. То есть Влад дал показания, я при этом присутствовала, и уже в этих показаниях, то есть он уже осмелел, он уже понимал, что его права нарушены. И он давал достаточно смелые показания уже на тот момент, хотя мы еще не знали, чем все это закончится. Да? Революция еще продолжалась, смены власти еще никакой не было. Он дал четкие показания, где сказал, что он может опознать человека, который тогда на Банковой давал распоряжение их избивать. То есть он подробно все это описал. После этого никаких больше движений не было. Неоднократно мы обращались в органы прокуратуры. Это был единственный допрос. И на тот момент еще в декабре месяце было вынесено постановление прокуратуры о назначении экспертизы в отношении его. То есть они, в принципе, это должны делать сразу после открытия, да, вот по закону. Ну, естественно, мы подавали ходатайство, но это формальная часть. Они сразу должны это делать, это их обязанность. И до сегодня экспертизы до сих пор нет. Очень много раз мы там были вместе, втроём. Я была, были разные исполнители, которые этим всем заведовали, вот именно тем делом, где он потерпевший. Периодически оно передавалось в Генеральную прокуратуру, снова возвращалось в Голосеевский район. Менялись исполнители, вот, и каждый раз, когда дело передавалось новому человеку, то он снова нас вызывал, задавал одни и те же вопросы, мы ему говорили, да вот же есть первый протокол, где Влад готов опознать, готов даже составить фоторобот человека, если нужно все сделать, и, пожалуйста, проведите экспертизу, потому что он не мог остальные какие-то свои документы подавать. За это время он лежал в трех больницах, и для этого всего лишь им нужно было просто прийти и взять оригиналы документов из этих больниц. Но то ли некому это делать, то ли вот у них такая суета там происходит. То есть до сегодня, вот сейчас дело передано в Генеральную прокуратуру, эти все дела потерпевших объединены в одно уже производство, и вроде бы что-то происходит. Сейчас вот нам обещают, да, что сейчас будет проведена экспертиза. Мы особо не переживаем в том смысле, что есть все документы, да, то есть оно все зафиксировано, оригиналы эти все лежат. То есть ничего уже не изменится, с бумаги ничего не изменится. Но... конечно, понимание несправедливости, понимание того, что эти преступления не раскрываются, ну, вот это вот очень печально. Сразу же тогда, после задержания, через какое-то время было подано заявление в Европейский суд. Там я с моими коллегами именно по факту задержания, избиения, потому что это и есть преступление. И все, что можно было сделать на национальном уровне, мы сделали. То есть мы подавали заявление о его немедленном освобождении, которое не подлежит оскаржению. Все, то есть судья не выполняла то, что она должна была, и оспорить его на национальном уровне невозможно. Поэтому все это было собрано и подано заявление, она до сих пор еще находится, рассматривается в Европейском суде.
А это, если не помиляюсь, 3-5 статья ЕКПЛ, да?
Да, да, конечно, потому что ну, нарушены были все его права при задержании. Вот. Ну, а что касается здесь, в Украине, вот когда будет, ну, будет расследование и найдены те люди, которые их избивали, кто отдавал приказы, тогда уже можно по цепочке и говорить о том, что по всей цепочке были нарушения. И следователям, и прокуроры, которые оказывали давление, и следователи, которые предлагали подписывать протоколы, напечатанные заранее, и, возможно, медицинские работники, которые не оказывали ту медицинскую помощь, которую они должны были оказывать. Но, в принципе, в нашей стране очень сложно наказать медиков, потому что они один друг друга защищають, і ну, от така ситуація. Да.
Дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, власне, що ми можемо домогтися, і ви власними спільними зусиллями можете спромогтися і домогтися того, щоб справедливість була відновлена. Це непростий шлях в нашій країні, ми це чудово розуміємо. Я дуже насправді сподіваюся, що Європейський суд з прав людини теж дійде висновку стосовно того, що людина постраждала намарно, незаконно і несправедливо, і можна буде досягнути справедливої сатисфакції, зокрема, з боку держави. Я вам бажаю успіхів і нагадую слухачам громадського, щоб в ефірі ви слухали програму «Ген справедливості» з Ларисою Денисенко. Сьогодні з адвокаткою Наталкою Дорошенко та її клієнтом, євромайданцем Владиславом Загоровком, ми говорили про те, що трапилося більше року тому, власне, про затримання Влада, про побиття, про судовий розгляд його справи і про те, як в нашій країні подекуди правоохоронні органи, деякі чиновники, судді, деякі представники медицини порушують права людей. Залишайтеся з нами і почувайтеся захищеними.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.